17:06, понедельник, сентябрь, день 14. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Алексей, а почему убрали с пятницы вашу программу? Спрашивает меня 40-й. 40-й, мы что, бабы, что ли? Как это можно убрать нашу программу? Я попросил! Торжественно попросил! И со мной согласились, мне разрешили гулять в пятницу и заниматься своими делами! Что, забыли, что мужчина в своей жизни все решения принимает сам, или, по крайней мере, делает вид? Не, ну здесь я не делаю вид, я серьезно. У меня просто есть кое-какие задумки и планы, которые мне Сергей Леонидович Доренко дает право как-то воплотить в жизнь, возможно. А там уже посмотрим, там уже решим. Может, оно и не пойдет, может, что-то новое, другое придумаем, а может, и вернемся. Все, знаете, как говорят в регионах, все текет. Все изменяется. Ладно. Привет, удачного эфира, пишет Искандер. Спасибо. Слушайте, ну поскольку я по пятницам с вами, ну, некоторое время, а может и всегда, теперь не буду здесь, я предлагаю всякие обсуждения автомобилей. Ну, а вы, я думаю, поддержите эту инициативу. И сейчас бабушки такие: упразднить. А я такой: нет, перенести на понедельник. Они такие: черт побери, понедельник придется говорить о тачке. Да. А давайте поговорим. Я тут ездил просто на одной машине, и, честно говоря, мне она понравилась. Но это машина, которая ставит вопрос о существовании, так сказать, премиального класса среди корейских автомобилей. Возможно это или нет. И я знаю, что существует, ну, некий скепсис в рядах людей российских, россиян, граждан Российской Федерации по поводу того, что якобы существует премиальный класс корейский. Да и этот скепсис был во мне, я вам честно скажу, пока я не сел за руль этого корейского автомобиля, который называется Hyundai, не Hyundai, как вы привыкли, и не Ecus, а Ecus. Hyundai Ecus. То есть, когда я позвонил, говорю: мне нужен Hyundai Ecus, мне что? Нет такой машины. И пока вот я 300 раз попробовал по-разному сказать, потом, когда я сказал «Экос», мне сказали: так, да, дальше что? Вот, я предлагаю вам эту тачку обсудить в течение там нескольких десятков минут. Как вам такое? Несколько десятков минут. Я предварительно вам просто скажу о том, что у нас происходит на дорогах. Это 3 балла. Пробки внешняя сторона МКАД от Симферопольского шоссе. И туда дальше, или, а, это не мой голос, подождите, до Липецкой улицы плохо. Плохо шоссе энтузиастов возле Балашихи из-за дорожных работ. Дальше до поселка Рыбхоз, в принципе, да, Горьковка, шоссе энтузиастов. Ладно, все, вы поняли, по движению, в принципе, сегодня свободно, народ не так много, поэтому можем по тачкам поговорить немножко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Hyundai Equus, меня один раз подвозил таксист на этой машине.
Так.
И я хочу сказать, что это такая вообще вонючая, жалкая подделка под 221 кузов Mercedes-Benz.
Вонючая, жалкая подделка. Почему столько эпитетов сразу плохих?
Потому что я смотрела, у нее такие вроде кнопочки похожи под Mercedes. Даже часики какие-то были воткнуты, дешевые, панель.
Боже мой.
Кожа такая была, но она похуже. Пластик такой, вроде похожий, но он стрёмный. В общем, и даже меня вообще поразило больше всего, что они пандорили... И корону-то, как у Мазерати, только она мультяшная сбоку.
О, боже мой. Но я корону на той машине, на которой я ездил, не видел. Некоторые клеют. Да, похоже на Мазерати, мне это показалось странно. Спасибо большое. Вот позвонил Женя, говорит: плохо. Женщина говорит: плохо абсолютно. Девушка, наверное, даже. Она говорит: мерзкая машина. А ты что, считаешь по-другому? Вы прибежал, Титов хочет доказывать, что Экус это лучшая машина на свете. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Сергей звал.
Да.
Я на что хочу обратить внимание, понимаете, вот у каждой конструкторской школы есть свой потолок.
Так.
Вот. А Hyundai, Hyundai, они, ну, не дотягивают до этого.
Так, общем, а вы ездили или нет?
сам машину не катал и самое, да, не но... был я за рулем.
Да, Солженицына но... не читал, но знаю, сердцем чую, что
одну,
гад.
Одну минутку, сейчас, так. Я коротко.
Ну а что?
Вот у вас есть автомобильная передача, там обсуждали, чел один жаловался, брал ее покатать недели на три. Угу. Поехал с женой в театр, и потом зима, и они прыгали вокруг нее, эвакуатор туда-сюда, и, в общем-то, перещали.
Может, ему Ниву надо взять? Ему надо Ниву или у вас патриот этому
ну,
человеку?
Ну, не могут пока корейцы делать премиум-класса, в таком случае, ХНД. Вот у них потолок, это вот этот вот, у них есть дочка Kia, вот, Kia Ceed, хорошая машина.
Но не знаю, не знаю, человек, не, вот вы же, не, вот не ездил человек, но, тем не менее, все знает. Почему могли вокруг этой машины прыгать? Потому что, как я понял, она все-таки заднеприводная. Задний привод у нее. Ну, как я это понял, потому что задние колеса иногда пробуксовывали. Действительно, тип, тип привода задний, вот написано. Заднеприводные автомобили зимой, да, это вообще геморрой. Ну а что, если вы будете на заднеприводной BMW какой-нибудь, что, вам будет лучше? Или на Мерседесе заднеприводном? Вы прямо сразу из одного снега в другой, со льда на любое покрытие переедете? Да ничего подобного. У меня заднеприводный автомобиль небольшой, при этом я понимаю, что есть проблемы зимой. С заднеприводными тачками, в принципе, потому что зад едет быстрее, чем перед. Зимой, на скользких поверхностях. Это всем известно. Но зато они лучше рулятся. Кстати, по поводу этого автомобиля, как он рулится? Он рулится идеально. Идеально. Вообще никаких претензий к нему нет. А, я не понял, я думал, что вы будете звонить и хвалить тачку, а вы в два человека позвонили и ругают. Мне машина понравилась практически во всем. Она мне не понравилась в каких вещах? Вставки под орех. Я их ненавижу во всех тачках премиальных, вставки под орех, потому что я это считаю каким-то, ну, старперством. Вот. Вот что мне не понравилось. Мне не понравился расход. Около 15, а то и 17 литров по Москве, если ездить по пробкам. Это большой расход. И мощность двигателя в 334 лошадиные силы, что, скорее всего, очень сильно скажется на выплатах. Ну, вы понимаете, дорожный налог и прочее. То есть это дорого. При этом машина, не сказать, что самая прыткая, 6,9 до сотки она едет. Зато заправлять ее можно 95-м, а не 98-м. Я вот вспоминаю в этом отношении BMW X6M, в который нужно было вкачивать 26 литров. 26 литров на 100 километров. И при этом заправлять ее нужно было 98-м. Вот это боль, действительно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый день, Леш.
Да, здравствуйте.
На лифчике.
Да.
Я просто катался на этой машине, я в свое время был ПНАшником. Ну, знаешь, техник подготовки новых автомобилей. Я этих Экусы мучил, как вообще не знаю кто. Поэтому да. Я могу сказать, что машинка-то нормальная.
Нормальная.
И что на нее выпендриваются, понятное дело, она и стоит и не как Мерседес, если так разобраться ведь.
Ну да, дешевле.
Ну, а что они... Да, что они хотят от машины, которая в разы дешевле Мерседеса, чтобы он тоже был золотой такой? Да, я вас умоляю. Нормальная машина, и кто хочет, берите, не парьтесь.
Не парьтесь.
Ну, конечно, не Мерседес на дороге, но тоже достойно.
Нормально, не знаю, я тоже ничего такого не ощутил. Там куча этих всех экранов, кожаный нормальный салон. Я ездил на BMW, я знаю, какая там кожа. Я ездил на этом автомобиле, я вам скажу, ничем она не хуже, эта кожа. Кожа как кожа. Вставки деревянные на руле, как положено. Подогрев этого самого руля. Все есть. Экраны удобные, управляются удобно. Никаких проблем вот с навигацией чисто вот внутри я не ощутил. Я ездил на этом автомобиле спокойно, на нем не хочется топтать. Тем не менее, я выезжал специально на дороге посвободнее, где она едет 100, 120, 140. Вы даже этого не замечаете. Звукоизоляция превосходная, как мне показалось. То есть, а в чем претензия-то к ней? В том, что она корейская? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А я уже в прямом эфире, да?
Да, конечно. Ну,
прям за живое зацепили. Полгода работал на Экусе.
Так.
Буквально с августа месяца и по март. Но предварительно ездил на BMW 5, 525, угу. На Range Rover, Sport.
Ну вот 525 потом... по-любому жестче, чем Экус. По-любому, даже сомнений нет.
И вот, если сравнить все эти машины, Экус, это вот просто конфета, мне показалось. Но она укачивает, вы знаете,
да,
едешь
да.
100 километров в час и не чувствуешь. Я за месяц 20 штрафов заработал, потому что 100 километров набираешь, ты думаешь, что ты ползешь.
Угу. Никакого ощущения скорости.
Двигатель не слышишь, ничего не слышишь, ты нажал, уже больше 100.
Да.
Это, вот в этом проблема, это что-то нечто.
Да, да.
И у меня Audi 6-я. Но когда я садился после работы в свою Audi, мне казалось, что я на Жигули сажусь. Я уже слышу мотор, я слышу все буквально, все скрипит, все гудит. Хотя мне казалось, что Audi у меня просто супер, как бы тихая машина.
Я вас в этом плане вот абсолютно понимаю, потому что я ездил и на Audi, и на BMW, на многих ездил, спасибо огромное. И вот человек конкретно говорит, работал на Экусе. Меня тоже это удивило. Я приготовился, ну как вам сказать... Ну, к подделке, к дешевке, к никчемному автомобилю. Я в него не хотел даже садиться, я не хотел на нем ездить. Но я сел, я поехал и понял, что все в порядке. Все в порядке, более чем. Если сравнивать с той же самой пятеркой BMW, пятерка BMW сразу жестче. Звукоизоляции в ней меньше сразу. И она вообще, ну, как бы вам сказать, если вы не будете смотреть, а вы будете ехать просто с закрытыми глазами, вы подумаете, что это автомобиль классом ниже. Так оно и есть вообще-то. Вот и все. Места сзади, естественно, в пятерке столько нет. Хотя я вообще фанат BMW, чтобы вы понимали. Это моя любимая машина. Мне BMW нравится больше всех машин. Но конкретно, если говорить о комфорте, о том, чтобы человек сзади сидел, и ему было хорошо, а предполагается, что все-таки это автомобиль в первую очередь для того, кого везут, а не для того, кто везет. То это идеальная тачка. Я не знаю, какие к ней могут быть претензии, но кроме того, что у нее дикий расход вот этот. Ну, у них у всех дикий расход. 7373-948, есть только не дизельные движки. Как вас, алло?
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот, ну мы брали Экус на тест-драйв, именно со служебным водителем думали. Вот, и, честно говоря, тест-драйв был долгосрочный, то есть 3 дня мы на нем покатались. Очень-очень достойная, комфортная машина. Вот, ну, другой вопрос, что в итоге взяли Грандер, который, ну, уже как Е-класс идет. И, в принципе, вот Hyundai очень-очень подтянулся и по качеству, по всему, только ТО, никаких проблем.
Никаких вот, проблем,
и,
да?
Ну, да, слушайте, вот, люди, катались на Мерседесе, они садились ко мне, говорят, прям вообще нормально.
А Николай вот пишет, сидел в нем, то есть в Экусе, пластик дешевый по сравнению с качеством материалов в Opel Insignia. Вы знаете, я не согласен вообще никак, потому что я сидел в Opel Insignia, и вообще Opel – это автомобиль странный, на мой взгляд.
Да, ну, каждая машина рано или поздно становится Опелем.
Ну, это я знаю. Ну, вы вот можете согласиться с человеком, который говорит, что качество материалов в Экусе хуже, чем в Opel Insignia? Я не согласен с ним.
Нет, конечно, не могу согласиться. Но я очень-очень все хорошо, достойно.
Не знаю, что это был за... Что за Экус вам подсунули? Может быть, это на самом деле было там... Какой-нибудь другой Hyundai, какой-нибудь Solaris, вам сказали, это Экус. А, что там с надежностью, говорит первый. Но это можно к водителям обращаться, которые долго на тачках ездили. Эта машина, на которой я ездил, она пробежала там всего около 10 тысяч. То есть она практически новая была. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это самый Александр, Москва.
Да.
Вы вспомните, еще лет 10 назад, когда первые корейцы в Москве появились, даже не 10, наверное, 15 лет назад, как все косились. Сейчас пол Москвы на Корее ездит, и ничего. И запомните мои слова, через 10 лет все будут ездить на китайцах, и люк качества даже не будет.
Ну, не знаю, китайцы пока все, на которых я ездил, я же не буду врать, они ужасные. То есть все китайцы, на которых я ездил, они действительно плохие пока еще. Не такие плохие, как изначально были, но им еще как, смешно звучит, как до Китая. До Кореи. Вот, до корейских тачек. Это мое впечатление. Здесь же, ну, вот понимаете, я ездил на разных, опять же, корейских машинах. И на Kia, и вот на Optima катался, например. И на Hyundai я на разных ездил. И, честно, я ожидал вот одного и того же. Вот я ждал, что рулежка будет не совсем хорошая, потому что обычно же там передний привод и так далее. Они это любят все. Ну, вот. Я думал, что, ну, звукоизоляция будет не на высоте. Ничего подобного. Просто сел, как будто другая тачка. Как будто Hyundai это, ну, как гулким эхо там отозвалось. Даже не гулким, а отдаленным эхо. Вот ты слышишь, это Hyundai. Вообще-то никакой не Hyundai. Ни разу. Какая-то другая машина. Другая. Она заднеприводная. Задний привод у нее, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. У руля никаких проблем. Переключаешься в спорт, он тяжелее. Конечно, спорта никакого на этой тачке быть не может. Но, тем не менее, он становится тяжелее, он становится налитой. Надо тебе, там пневматическая подвеска, раз чуть-чуть приподнял эту подвеску, раз приопустил, то есть все есть, я даже не знаю, к чему прикапываться, в принципе, в этой машине, не знаю, к тому, что она 5 метров 20 сантиметров, то есть по длине она с семеркой BMW может соревноваться, даже А8, короче, если не лонг. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вот по поводу Hyundai. У меня у товарища был гренадер, вот предыдущий. Ну, по мотору можно сказать, что Chrysler, там 2.7 стоит, очень отлично сбалансированный мотор, V6, 6 цилиндров, 192 лошадиные силы. Ну, в принципе, объемный автомобиль, места много, кожаный салон, никаких лишних звуков. Вот он на нем около 5 лет отъездил. И спокойненько продал.
Знаете, меня конкретно в этой машине удивило тоже отсутствие каких-либо скрипов, звуков. Все равно в любой машине практически обязательно они есть. В любой, даже не, самой дорогой. Здесь ничего не
было. Была маленькая проблемка, там заднее левое сиденье. У него он там шляпочки подкладывал. Оно уже там как-то складывалось в салон, трансформировался. Вот. Но это одна единственная. Я вот скажу, да, на второй передаче мы разгонялись где-то до 120 км в час. Вот, то есть отличный автомобиль. Но одна проблемка была, то, что когда продавали, начали мерить краску. Дилер нам продал, ну, ему продал, точнее, крашеный капот.
Вот. Но это, него, это опять же, ну, не Экус был все-таки, да?
Да, решал квартирный вопрос, продал его, да. Но сейчас у него, до этого Киев была тоже, сейчас у него Солярис. Ну, Солярис, понятно. То есть это уже не то.
Не то, конечно, не то. Уже потому, что она на заднем приводе, она мне нравится, говорит Игорь. Ну, вообще, я думаю, автомобили такие вот классические, в классической компоновке, да, классика так называемая, они такие должны быть. Задним приводом. Вот один слушатель написал, что у Экуса американский тип подвески мягко, как на диване. Да, я вот с вами соглашусь. Очень мягко. Сел и поехал, и все. И главное, это, наверное, первая машина, которая меня заставила спокойно ездить. Спокойно. Не выпендриваясь, не пытаясь куда-то топтать, перестраиваться. Просто приятно. Даже в пробке находиться в этой машине довольно приятно. Она не дергает, ты нажимаешь на педаль, она быстро, уверенно набирает, но никаких рывков вообще нет. Она тормозит мягко, она не дергается вообще. То есть эта тачка не дерганная, можно сзади сидеть, брать бумажку какую-то, если ты не водитель, и в ней что-то писать, и никаких проблем не будет. Ты просто напишешь, что тебе нужно, ты наберешь в телефоне то, что тебе нужно, ты можешь включить DVD, смотреть какой-то фильм, и тебя не будет мутить. Вообще никаких проблем. Потом я зашел, посмотрел, сколько эти Экусы стоят подержанные. Там 2013 года, 2014. Их можно купить в районе 2 миллионов, ну, с пробегом в 20 тысяч. 25 их продают. Да, новый вот я сейчас смотрю. Тут цена, я молчу, 3400. 3400. И даже если 5-литровый движок, доходит цена до 4 миллионов 300. Но я ездил на движке 3,8. Его достаточно. Я вам честно скажу. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Владимир.
Да.
Алексей, ну просто сравнивать автомобиль BMW и Экус, это ну, как бы небо и земля.
Да нет, ничего подобного. Но я ездил на BMW.
Это спортивные автомобили, понимаете?
Что, мне хотите сказать, что...
Настройки подвески другие совершенно.
Я понимаю, но
если... А Экус, это вот, ну, для спокойной езды. Вот, ну, вы попробуйте,
да,
например, затормозить на скорости, там, 170 и повернуть куда-то. У вас кузов в одну сторону пойдет, а рулевая в другую
сторону. Я понимаю, но мне сказал человек, он работал на пятерке, возил кого-то из, ну, таких людей, которых возят обычно, и работал на Экусе, да? Если выбирать для того, чтобы кого-то перевозить, я бы выбрал Экус.
Ну,
об этом,
конечно,
я и говорю.
Автомобиль, ну, можно сказать, отнести его с трудом, конечно, к бизнес-классу. Но...
Почему нет? Так, я бы без труда отнес.
Пародия.
Нет, вот почему пародия? Я не понимаю вот этих слов. Почему пародия? В чем пародия? Все четко в тачке, только название Hyundai смущает. Все, больше ничего. Но все работает. Но почему пародия? Нет, вы ушли. Почему-то вы ушли. Я не понимаю. Вот эти люди за это говорят, это пародия. Спрашиваю, почему? Там плохой пластик. Я щупал этот пластик. Там хороший, мягкий пластик везде. Везде, где нужно быть пластику. Где нужно быть коже, там кожа. Кожа. Кожа хорошая? Хорошая кожа. Вставки из дерева хорошие? Ну, я их ненавижу просто потому, как они выглядят. В принципе, я ненавижу. Но они на BMW мерзкие всегда. Под орех вставки, они везде убогие. Вообще, человек, который заказывает вставки под орех, должен быть, мне кажется, расстрелян. В принципе. За то, что он ничего не понимает в красоте и в дизайне автомобиля. Но пофигу, они заказывают. Ладно, ладно, полбеды, можно же другие вставки сделать. Но те конкретно были под орех. Но сделаны они нормально. Они не скрипят, ничего не происходит с ними плохого. Трехзонный климат-контроль, все что угодно. У водителя одно, у пассажира другое, сзади у пассажира третье. Что еще нужно? Взял, нажал кнопку сзади, у тебя кресло разъехалось, ты уже полулежа. Ну, не сидишь, а уже полулежишь, действительно. Переднее кресло убралось, вы знаете, вот как традиционно оно в бизнес-тачках складывается прям. Складывается вот туда вперед. Не мешает ни водителю, никому. Все, пространство, обзор, все замечательно. Какая претензия к машине? К тому, что только что она корейская. Ну да, конечно, если выбирать между корейцами и немцами, я бы сам выбрал немца. Я прекрасно это понимаю. Просто потому, что это немец. Просто потому, что когда ты куда-то приехал, тебе говорят, на какой тачке? На Мерседесе. Оу, Мерседес. И я говорю, я на Хёнде. Чё? Вот и все. Зато мне повезло, я ее за 400 рублей помыл. Знаете, как это было? Я зашел, говорю, Хёнде помоете? Да. Сколько? 400. Говорю, без проблем, загоняй. Они говорят, а что это? Я говорю, это Хёнде. Они говорят, что такая большая? Я говорю, мойте. Пообещали? Пацан сказал, пацан сделал. 400 рублей с вас. Все, давай, до свидания. Вот вам 400 рублей. Отдал деньги, они мне помыли. Помыли, причем в течение 10 минут. Прям все чистое. Они не ожидали, что это Хёнде. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Немного удивила информация по поводу цены данной машины, которую вы озвучили, 3400.
Угу.
Просто меня вот достаточно сегодня был в автосалоне Toyota. Это цена нового Prado в топе. Просто я не совсем понимаю.
Слушайте, Prado это УАЗик. Это УАЗик. Prado это УАЗик. Вообще, как в нем можно сидеть, я не понимаю. Вот скажите.
Да нет, вы просто, если мы говорим про качество, про опциональность...
Я сидел в Тойоте, в Тойотах все дребезжит все время. Слушайте, вот Toyota Highlander, вроде нормальная тачка, стоит примерно столько же, где-то 3,5, наверное, сейчас ляма. Ну все дребезжит, все бум-бум-бум громыхает.
Хорошо, это топ Volvo XC60.
Но это намного меньше машины, XC60. Что, вы хотите сказать, вы в машину, в Volvo в эту посадите какого-то начальника, который будет сзади сидеть, поджав коленки, или что?
Нет, мы сейчас говорим то, что если мы берем машину для себя,
не, мы сейчас...
кого-то возить.
Нет, для себя я бы ее не стал брать, вы что? Я говорю о том, что это премиальный класс, реально премиальный, просто он дешевле стоит. Я сравниваю ее с большими этими Мерседесами, знаете, где там ноги можно вытянуть. С Ауди большими я ее сравниваю в какой-то степени, с BMW 7 сравниваю, пожалуйста. Вот где ее сравнение. Что ее сравнивать с какими-то там УАЗиками непонятными? Нет смысла ее сравнивать, нет, нет. Я говорю о том, что корейцы сделали дешевле, чем другие, премиальный класс. И этот премиальный класс, как мне показалось... удобоварим. Потому что раньше, когда я смотрел на Hyundai Accus и гостей, которые приезжают на нем сюда, к нам много кто приезжал, вот именно на Hyundai Accus, я думал, что кретин, что ли? Чё, больной? Больной? Что они, дураки, что ли, берут этот порожняк корейский? Как можно-то вообще? Стыдно должно быть. Уж лучше с пробегом какого-нибудь немца взять. Сел и передумал тут же я. Сел и передумал. На такой машине можно работать. Можно работать, и возить можно, и ездить с удовольствием на заднем сиденье, валяться. Можно и, в принципе, и за рулем. Можно и за рулем. Но для личного пользования я вообще такую машину не советовал. 334 лошади. Вы там замучаетесь дорожный налог платить. Плюс 17 литров расхода. Ну, какая это? Это явно не для того, чтобы просто кататься одному. Это если только вы из разряда тех людей, которые садятся в BMW 7-ку и ездят на ней, себе покупают. Сумасшедшие, я их называю. Больше никак назвать не могу. Ну, в общем, так. Машина мне лично понравилась, и мне кажется, что скепсис в ее сторону связан с незнанием. Поэтому, если вдруг додумаете в какую-нибудь компанию свою покупать такие машины, или там вы водители будете предлагать хозяину купить какой-то автомобиль, рассмотрите как вариант, рассмотрите. Я не думаю, что она вас неприятно удивит. Я думаю, что вы будете удивлены в положительную сторону. Ладно, сейчас небольшая пауза, о движении скажу и на новости пойдем.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. 4 балла сейчас в Москве, но, знаете, картинка вот так вот визуально не изменилась. Хотя было 3, стало 4, но визуально все те же самые пробки. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Что такое, господи, у вас что-то взорвалось где-то. 7373948, как вас зовут, алло?
Леша, здравствуй, Михаил Супер, Ярослав.
Да. Михаил, что со звуком? Вы пропадаете. На Ярославке, видимо, слишком быстро движутся автомобили, быстрее звука. Как вас зовут, алло?
Анатолий, здравствуйте, опять я дозвонился до вас.
Это потрясающе, Анатолий, это счастье. Пожалуйста, где едете?
Да, конечно, просто у меня не хватает, как говорится, времени выразить, насколько я был восхищен этим экзом.
Да,
да. А когда слышу людей, которые говорят... Да нет, действительно, там немножко...
Анатолий, такая... вот знаете, как вы... Вы представляете, как вы сейчас преступно делаете? Знаете почему? Потому что почему? Вы должны были сказать о движении сейчас. Вы где-то едете?
Да, да.
Где?
На Шелепихе, здесь все нормально.
Все нормально, вот и все. 4 балла в Москве, новости. Слушайте, у нас же были губернаторские выборы, насколько я знаю, на выходных, там, единый день голосования, и говорят, что половина избирателей даже проголосовала, что там 51,37%, но мне показалось, что в целом в народе, хотя явка в сравнении с другими выборами, такими же, да, предыдущими, она хорошая, там что-то и про 36% я слышал, то есть хорошая явка. Но мне показалось, что в целом народ относится к этим выборам, ну, так сказать, наплевательски, можно я вот скажу такое слово? Наплевательски, не очень-то сильно их это интересует, без интереса, не в особой ажитации вы находились в тот момент, когда были выборы. Я прав или нет, потому что я не могу основываться на своих каких-то ощущениях, правильно? Я должен основываться на ваших, скорее, умозаключениях и конкретных фактах. Поэтому давайте, вот вы на выборы ходили, не ходили? Если да, если у нас есть интерес к этой теме, то давайте обсудим. А если нет, а я это пойму из ваших слов, то тогда к черту эту тему и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый Алексей. День, Алексей. Меня Денис зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, у нас выборов не было, как ни странно, в нашем районе Московской области.
Почему?
Алло? Ну, потому что, наверное, мы выбрали всех в прошлом году.
Слушайте,
В прошлом году я тоже не ходил.
Не ходили тоже в прошлом году. Ну, понятно, 7373948, поэтому, наверное, вам не очень интересно. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мы на выборы не ходили, вообще никто из моих знакомых не ходил. Я, если честно, вот за проявку, которую говорят, ну, какие-то у меня совсем подозрения... Не да? Очень хорошее, что это нарисованная, скорее всего, явка. И я предлагаю проголосовать, вообще ходил кто-нибудь или не ходил на выборы.
Так мы же, понимаете, если бы мы сейчас все регионы смогли в это голосование подключить, поэтому вряд ли это голосование будет честным. 7373948, как вас зовут, алло?
Леш, еще раз здравствуй, Михаил, Суперпи, Ярославка.
Да-да-да, вы в прошлый раз пропадали там на Ярославке своей, так?
Да-да, в яму залетел. Я сам из региона, из Кемерово.
Угу.
У нас там опять победил Аман Гильды, Тулеев.
Ну, причем у него там хорошие какие-то цифры, насколько я слышал.
98%.
Какой молодец, он прям как Кадыров, даже, может, даже лучше.
Ну, да, да, бабушки ходят, голосуют за него. Я вот всегда ходил на выборы и всегда за Жирика голосовал. Всегда.
Ну, я что-то не помню, чтобы он в губернаторы метил. Может быть, это просто...
Не-не-не, президент.
А, в президенты. За Жириновского. Ну, есть такое. Я знаю, в принципе, людей, которые голосуют за Жириновского. Их достаточно много. Несколько...
Добрый.
Да, больше 10 миллионов. Как вас зовут, алло?
Александр, добрый день. Я участвовал в выборах в качестве депутата, но не в Москве, а во Владимирской области.
Так.
Вот. Могу сказать вам о явке. Явка была ожидаемая, как говорили в ЦИКе, ну, в нашем там местном.
Угу.
16%.
Оу. То есть вообще думали, никто не пойдет особо?
Да, да, да. То есть там, грубо говоря, у нас был округ, там, ну, небольшой город, 15 тысяч человек.
Uh-huh.
Вот, округ был заготовлен 700 листовок, вот, и, ну, вот эти, как они, бюллетени.
Uh-huh.
И из них, короче, 500 лишним уничтожили. То есть народ вообще не пришел.
Не пришли, почему-то людям это было неинтересно. 7373-948, как вас зовут, алло?
О, добрый день. Я думаю, тема вообще не очень интересная. Давайте другую поинтереснее.
Поинтереснее. Вам вот как раз она вообще не интересна. А вот смотрите, это же выборы, это демократия. Мы, я помню, сколько боролись у нас люди такой либеральной направленности за то, чтобы были выборы губернаторов. А вы говорите, неинтересно. Почему?
Да ладно, в России демократия, по-моему, не очень приживается.
Не очень приживается, вы считаете? Слушай, а где-то демократия приживается, как вы думаете?
Я думаю, даже в США ее нет, которые там пропагандируют на
тоже
весь
нет.
мир.
Тоже нет.
У них строгие законы, и все этим обусловлено. Хотя они тут под ее прилогом просто разводят войны и тому подобное.
И так далее. То есть человек вообще не верит в торжество демократии во всем мире. Вы знаете, ну хорошо, я услышал некий скепсис. Я это ожидал, я вам честно скажу. Тогда я эту тему предлагаю обсудить очень коротко и в каком плане. А на кой черт? Нам нужны эти все выборы. губернаторский. Я просто помню, как с пеной у рта доказывали многие там журналисты, политологи, говорили, что губернаторские выборы нам нужны, это такая необходимость, это так нужно, это демократия, в России не хватает демократии. Дали демократию, мне люди звонят и говорят, да к черту вашу демократию, они мне говорят. Не, это первый тезис. Второй тезис сразу вдогонку. Ну вон, торжество демократии у нас сейчас где в мире? Где у нас торжество демократии? Самая демократичная демократия где? Да, по словам людей, которые за этим наблюдают, мирового сообщества. Ну, конечно, Украине. Но на Украине, посмотрите, назначают губернаторов. Помните, как Саакашвили не так давно назначили губернатором Одесской области? Назначают. Уж куда демократичнее. Ведь в Европу собрались в определенный момент украинцы. Такие уж и небольшие демократы. А губернаторов назначают. И в тот момент, когда губернаторов назначают, все те люди, либерально настроенные в России, которые говорили, что нам необходимы выборы губернаторов, рукоплещут и говорят, слава богу, это отлично. Саакашвили потрясающий человек. Желаю ему удачи. В смысле, какой удачи? Где выборы? Где выборы? Почему, когда у нас назначались губернаторы, это было плохо, а когда губернаторов назначают в любой другой стране, ну, по примеру, Украине, все сразу, молодцы, да, правильное назначение. Так зачем нам проводить эти выборы? Че нам деньги тратить, время тратить? К чему это все нужно? Зачем вообще существуют губернаторские выборы? Вот люди мне пишут, какая нам разница, все равно все предрешено. Я тоже так думаю. Все предрешено. Все равно видно всегда. Вот он один адекватный, остальные все конченые какие-то. Конченые. Бегают там что-то, какие-то бюллетени где-то ищут. 6% набирают. Смешно смотреть на это. Ну зачем? Че выдумывать? Зачем что-то выдумывать? Берем опыт демократической соседней страны Украины и назначаем губернаторов, как мы раньше это делали. И все. И все. 7373948. Зачем нам эти выборы? Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Выборы нужны за тем, чтобы власть была зависима от своих избирателей, а не наплевательски к ним относились.
И теперь власть...
надо.
Теперь власть...
Иначе за нас будут бабушки выбирать.
Власть теперь зависит от избирателей?
Она не зависит от избирателей у нас, но, к сожалению, а должна была, должна зависеть.
Должна зависеть, но не зависит. А вот при системе выборщиков, которая существует в США, она зависит от избирателей?
Конечно.
Как?
Люди выбирают выборщиков, выборщики выбирают власть.
Вам не кажется, что это мутная система? У нас прямая демократия.
А вы знаете, что у нас в нашей прямой демократии голос пациента
Не-не-не, это... Не-не-не, это вы сейчас, знаете, лозунгами говорите. Примерно как тот человек, который говорит, выборы не нужны, потому что не пускают куда-то там Парнас. Парнас пустили, Парнас набрал 6%, опозорился, ушел.
Парнас?
Не, ну, к примеру.
Ну, не пример, немножко, извините, ради бога, неудачный.
Вам кажется, он неудачным. Так, приведите удачный пример.
Удачный пример, вот, пожалуйста, институт выборщиков, на мой взгляд.
Ну, хорошо, вы предлагаете, что в России сделать институт выборщиков, я согласен. Кто бы мог войти в этот институт? Кто бы мог быть выборщиком в России?
Уважаемые... люди,
из Единой
люди
России.
Науки.
Из Единой России опять, ну, понимаете, ну...
Да, пожалуйста, ради бога.
А зачем... А зачем нам еще одну ступень придумать? Я не понимаю. То есть, у нас, говорит, не работает прямая демократия. Нужен институт выборщиков. Хорошо, выбираем. Институт выборщиков есть. У этих выборщиков все равно выбор тот, который они имеют. Все. Они видят, вот есть Единая Россия, вот есть там коммунисты, вот есть ЛДПР, вот есть Справедливая Россия в какой-то части, вот есть какие-то партии, которые тоже к чему-то стремятся. Там Яблоко, говорят, даже куда-то что-то попало. Да, Парнас вот к чему-то стремится. И вот они из них выберут. Например, ну, например. Или там, институт выборщиков, и мы выбираем, например, президента. Вот есть Путин, и, например, есть Жириновский, есть Зюганов, есть, например, кто там еще? Фух, забыл, фамилия вылетела уже. Ну, скоро, в принципе, наверное, Справедливой России не будет в Думе, поэтому ничего страшного, могу забыть. Вот, все, и что, какая разница, что, понятно, кого они выберут? Зачем выборы? Зачем выборы вообще нужны? Все же так понятно. Я считаю, что выборы — это выдумка. Выдумка, я уже не знаю, кто ее придумал. Но, тем не менее, это выдумка в принципе, по своей сути. Потому что выборы, они ни к чему, в принципе, не приводят, кроме как к логичному завершению этих выборов. А логика, она всегда ясна. И всегда видно, где человек адекватный, где человек неадекватный. Вот только там в Иркутске какие-то проблемы возникли там. У иркутян, они что-то не могут выбрать. Ничего, во втором туре выберут опять. И все. Все, конец истории. Стало попросторнее. Вот сейчас, вот смотрите, легко в Москве выборы проводить. Вот есть Собянин. И, например, какие-то еще кандидаты. Какой-нибудь там Митрохин какой-нибудь, вот очередной будет. Какой-нибудь Дегтярев от ЛДПР. да? Какой-нибудь еще там Навальный будет, и что? Вы хотите мне сказать, что это непредсказуемый результат выборов? Я вам скажу, что он предсказуем до боли в душе и сердце моем. Все, потому что здесь все сразу понятно. А где конкурент-то? Где он? А потому что все правильно. Вот есть Единая Россия. И Единая Россия к себе стягивает этих самых сильных. Вот и все. Она их растит, этих людей. И они выигрывают. Все. Остальные этого не делают. По-моему, не знаю, по каким причинам. Не умеют, может быть, не хотят, может, им не дают. Нет у них возможности кандидатов выставить. Таких, которые могли бы соревноваться. Все. Зачем выборы? Ну зачем? Ну зачем? Ну все же так понятно. Что, вы не доверяете президенту? Все, президент не может назначить губернатора какого-то, что ли? Ну что вы? Неужели? Неужели украинцы доверяют господину Порошенко, который назначает Саакашвили, а мы не можем довериться нашему господину Путину? Неужели? Я думаю, вполне. И голову себе не забивать, и заниматься делами дома. Мыть посуду, готовить еду, детей в школу провожать. Вот наши дела. Нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Или да. Вы все еще грезите выборами? Как? Да! Да, сказал человек, подтвердив и уйдя в тишину. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да.
Второй раз вам говорю, однажды уже было. Первое, выборы нужны для того, чтобы Навальный набрал 27%. Он их набрал.
Было дело.
Было дело, правильно. Второе, выборы нужны для того, чтобы быть легитимным. Ваш любимый президент по всем участкам камер наставил только потому, чтобы выглядеть легитимным. Ну, у него получилось.
Ну, это я
поэтому...
понимаю.
Поэтому выборы, вы глубоко ошибаетесь, обязательно нужны для того, чтобы быть легитимным.
Ну, я понимаю, вот Айвенго это пишет, что выборы нужны не для того, чтобы выбрать лучших, а для легитимизации власти, и все.
Ну, так это главная цель, правильно? Она должна быть легитимной.
Ой, а мне кажется, знаете, сама логика подсказывает, что власть легитимна.
Нет.
Нет?
Ни в коем случае.
Вам нужно доказательство на выборах? Ну ладно, я понял, хорошо. То есть мы будем из года в год, там, ну не из года в год, да? Это же не каждый год выборы. Ну там, из раза в раз мы будем голосовать за Тулеева, там, давать ему по 98% для того, чтобы доказать, что он легитимен. Или мы будем голосовать за Кадырова, да, вот, предполагая, что кто-то его побьет на этих выборах. Будем голосовать за Собянина, предполагая, что кто-то ему даст там какой-то, знаете, даст ему жару. Ну, с Навальным это, конечно, была такая феноменальная история в своем роде, потому что я считаю, что тогда его рейтинг вот этот электоральный был здорово подогрет нашими правоохранительными органами, которые его раз посадили на 5 лет, и тут же такие, а нет, не будем, и отпустили на выборы, естественно, люди сказали, вот он, страстотерпец, мученик наш, давайте мы за него проголосуем. Тогда очень сильно наши правоохранительные органы старались и делали все для того, чтобы у Навального были эти проценты. Я помню, как Единая Россия изо всех сил помогала Навальному пройти, как голоса ему отдали. Я это все прекрасно помню, и вы это прекрасно помните. Просто для того, чтобы у Собянина не было 98%. Понимаете, там 99,9. Но проблема в том, что реальной конкуренции не существует. Ну нет ее и все. Потому что если человек адекватный идет во власть, ну вы понимаете, адекватный, понимающий, что он идет во власть, он пойдет куда? Он пойдет в Единую Россию. Ну куда он еще пойдет? Он понимает, мне нужно реализоваться как там общественный деятель, как политик. Куда идти? В Единую Россию. Почему? Да потому что она у руля. Все. Они идут в Единую Россию, от Единой России избираются. Все. Конец истории. Ну, вряд ли он скажет, так, я хочу большое будущее как политик, поэтому пойду-ка я в Яблоко. Ему скажут, ты что, больной, что ли, ты что? Яблоко там за свои процентики маленькие борется. Карлик, на данный момент, не обижайтесь, Яблоко, ну так сейчас получается. Я надеюсь, то есть я вам желаю всяческих успехов на этом поприще, и, может быть, у вас когда-нибудь что-нибудь получится, да, в очередной раз. Вот. Или там... Вы знаете, я чувствую, я перспективный политик, мне надо развиваться как политику, пойду-ка я в Парнас. Ну, понятно, что Парнас сейчас это такое место политического изгоев. Ну, а как? Да, они представляют некую оппозицию, да, но говорить о том, что они сейчас встанут вровень, и у них есть возможность конкурировать с какой-нибудь там Единой Россией, хоть она нам трижды не нравится, но это бред. Нет у них этой возможности. Вот доказали выборы, пожалуйста, их допустили 6%. Они говорят, да, мы признали, мы проиграли. Ну, а что? Ну, что и требовалось доказать? Сразу было понятно это. Ну, а что еще нужно было? Выборы нужны для легитимизации. Не знаю. Может быть, как в монархии, зачем вообще эти все выборы? Легитимен тот, кто от Бога. Всякая власть от Бога. Вот и все. Помазанник Божий. И помазанник Божий уже решает, а мы-то тут при чем вообще? Почему мы вылезли из навоза из своего, вот из этих квартирок хрущоб повылезали и хотим решать судьбы целой России? А то, может быть, и мира, потому что мы же ядерная держава, очень серьезная. Зачем нам это все? Зачем мы взваливаем этот груз ответственности на свои плечи? Давайте как в коммунистические времена. Все же любят коммунистические времена. Сколько я знаю, по Советскому Союзу многие слезы льют. Один кандидат, и за него можно прийти проголосовать. Это же здорово! А все остальные просто могут не прийти. Типа, нет, я не пойду на голосование. Все, один кандидат, вот у нас же один кандидат на губернаторских выборах для определенной области. Можете голосовать, можете не голосовать. Вот у нас один кандидат в президенты. Голосуйте, пожалуйста, пожалуйста. Ваше волеизъявление можете поддержать. Вот вам легитимизация. Наберите 99%. Все, какие проблемы? Вот у нас один кандидат, там еще куда-то, и за него проголосуем. Какие проблемы? К чему этот весь цирк? К чему этот шапито все устраивает все время? Для того, чтобы в глазах кого власть сделать легитимной? В глазах людей? Да им вообще все равно, они не ходят, а им плевать вообще. 7373948. В глазах Запада какая нам разница вообще, что думает Запад? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Михаил звонит.
Да.
Алексей, выборы нужны, но выбирать надо одну только партию. Партия назначает всю исполнительную власть. Если народ увидел, что эта власть не справилась, то в следующий раз он выберет другую партию.
Что-то мне кажется, это мне напоминает какой-то опыт исторический, который когда-то присутствовал на территории России бывшей.
Возможно.
Да, мне кажется, что-то напоминает. Что-то напоминает. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. Да. Я хотел бы узнать, вот о чем легитимность назначенного депутата была менее, чем выборного?
Не знаю.
Хотя чувствуется ответственность за человека, которого назначил. И у него есть ответственность, у него есть руководитель. Пускай вот... Совет Федерации, там 40 человек, или там 300 человек выбирают каждого, для каждого Совета Федерации главу.
Ну, почти система выборщиков, кстати.
Да, какая-то маленькая группа народа, которая будет нести ответственность за того, кого ты выбрала, а не 9 миллионов москвичей. То есть никто.
То есть никто. 7373948. Спасибо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Почему только 9? Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Николай.
Да.
Да, кстати, вот сейчас говорили насчет того, что легитимизация вот, власти. По сути, по-моему, вот выборы, в принципе, они нужны, да. Но главное, чтобы кандидаты были, как бы сказать, нормальные. А когда есть кандидат, вот как, допустим, с Путиным, когда кроме Путина, в принципе, выбрать, по-моему, и некого, в принципе, было. Кто с ним, в принципе, сравнится по его, как бы, опыту? И...
Не, ну в какой-то мере мог бы, например, с Путиным соревноваться Медведев на тот момент, когда выбирали Путина. Мог соревноваться, но зачем им отъедать у самих у себя голоса, если они так, в одной точно, связке?
Да, 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 согласен. А вообще, по-моему, вот как бы я приверженец вот все-таки монархическая вот система, когда все-таки правда, один человек, который рожден и управляет, отвечает за свои слова, за свои действия.
С другой стороны, знаете, в монархической системе тоже есть минусы. Бывает, человек рожден, да, абсолютный кретин.
Да, бывает.
Такой
вот. Вот. Но, в принципе, когда вот один человек за все отвечает и... Он, в принципе, вот в чем плюс, по-моему, он рожден в стране, он ради своей страны будет делать все, чтобы она процветала, вот, и ему воровать не надо, он уже и так в шелках там купается, там в жемчугах. И
так в этом-то и проблема, что он может быть...
Он был умственно как бы нормальный в этом плане, а так вот...
Да, я понял, спасибо огромное. Почему вы ведете передачу «Москвичи вас не выбирали», а я не власть, чтобы меня выбирать? Меня выбирают те люди, которые меня слушают. У меня каждый день выборы, каждый день, которые потом на бумаге приходят к шефу, и шеф смотрит там цифры какие-то и говорит, так, Гудошников, молодец там, или Гудошников плохо сработал, наказать его. Так, ну, понимаете, вот так это происходит. А как вы думали? Конечно! Мое каждодневное общение с вами, к чему вряд ли способен какой-нибудь губернатор. Вот. Это и есть мои выборы. Сейчас, в данный момент, вы выбираете меня. Те, кто мне пишет, задает эти вопросы и звонит. Конечно. Конечно. И я вам за это благодарен. Ибо даруете вы мне кусочек хлеба и уверенность в завтрашнем дне. А то, может быть, когда-нибудь ипотеку возьму и квартирку себе куплю где-нибудь в Подмосковье, в ближайшем, километрах в трех, ну, не знаю... В 20, 45, 80, не знаю. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48948 смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Тот, кто хоть раз матерился в нашем эфире и помечен плашкой мат, не надо звонить в эфир. Ничего у вас не получится. Уважаемый господин, вам либо нужно купить новую симку, еще раз мутюкнуться и пойти опять отдыхать, либо никак. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте, Виктор меня зовут.
Здравствуйте, постоянно Виктор. Слушать ли вас? Классный у вас настрой, мне нравится.
Ну, как обычно.
Да.
Андропова из центра плохо.
Так.
А Белозаводской.
Так. Все? Все, да? Все, я понял. Ну, просто я подумал, вдруг вы еще что-то скажете. Типа, Андропов из центра плохо, но я не унываю. Там вот такое что-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Варшавская область в районе Нахимовска, как неинтересно, медленно.
Ну, я понимаю вас в этом отношении. Тяжело. Тяжело в районе Нахимовска и Варшавская область. Неинтересно. Как вас зовут, Олег?
Здравствуйте, Олег Витальевич.
Да, пожалуйста.
Алексей, я вам желаю такого же повышения рейтинга, который правоохранительные органы сделали Навальному. Примерно таким же способом.
Ой, спасибо большое. Нет, я всегда...
Пожалуйста.
Нет, спасибо, спасибо огромное. Я вам честно признаюсь, у нас очень любят мучеников. Почему так происходит? Потому что мы все-таки христиане. И у нас это христианский культурный код нам дает это понять. Если человека кто-то мучает, по-настоящему или не по-настоящему, к нему просыпается народная любовь. Ничего с этим не поделаешь. Если бы в определенный момент появился какой-то властный человек, который где-нибудь во всеуслышание сказал «Запретить Гудошникова!» Например, я бы только обрадовался, честно. Почему? Потому что это сразу бы привлекло ко мне внимание. Неимоверное просто. Например, кто-нибудь сказал бы в правительстве, например, Дворкович сказал бы, а не пора ли запретить этого парня? Он слишком много говорит. Вы бы сразу меня стали любить. Сразу, по-настоящему. Сказали бы, господи, это правдоруб, надо его нести на руках. Это может быть и не так, но тем не менее... Система это работает. Я имею в виду создание образа мученика. Ничего не поделаешь. Мы любим страдальцев, я это знаю. И, в принципе, если бы я был страдальцем, хотя я этого не люблю, вы бы меня, конечно, тоже поддерживали. Я это понимаю, потому что вы православные христиане. Сейчас новости, после этого продолжим. 18 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 14. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вы знаете, что премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву сегодня исполнилось 50 лет? А он еще и успел побывать президентом России, между прочим, с 2008 по 2012. Так почему бы об этом человеке, знатном человеке, не поговорить сейчас? Я думаю, самое время. Итак, значит, Дмитрию Анатольевичу Медведеву 50 лет. По данным СМИ, свой день рождения он проведет за работой и отметит юбилей вечером в кругу семьи и друзей. И тут же напоминание, что в марте 2008 года в возрасте 42 лет Медведев был избран президентом России. Он стал самым молодым главой России, соответственно, за последние 100 лет и вошел в пятерку самых молодых лидеров в мире. Вот так вот. С мая 2012 года Дмитрий Медведев, соответственно, премьер-министр при президенте Владимире Владимировиче Путине. Что вы можете сказать о Дмитрии Анатольевиче Медведеве? Давайте просто вы будете говорить, а я буду, если посчитаю нужным, спорить с вами, а может быть и соглашаться. Кто такой этот господин Медведев? 7373-948, телефон прямого эфира, устами народа. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Геннадий.
Да, Геннадий.
Он мне как запомнился, то что, ну, это, естественно, конфликт, да, в 2008 году. Вот. Больше всего мне что не понравилось, так это то, что, я помню, Путин вводил, что там было, промилле, 0,3 промилле было за рулем. Вот. Потом Медведев запретил. Путин до 2008 года там опять с часовыми поясами, что там было, по-моему, на час назад или на час вперед, ну, летнее время. Потом Медведев это опять все отменил. То есть вот так вот. И, соответственно, Путин пришел к власти опять, и опять что-то опять вот это вот все и с часовыми
нет,
поясами.
Нет, Медведев, я помню, придумал с часовыми поясами, а, соответственно, Владимир Владимирович Путин отменил это решение.
Да, просто вот да, скажем. Да. То есть вот как-то это все... Они сначала придумывают, а потом это все отменяют.
То есть этим запомнился вам Дмитрий Анатольевич Медведев. Реформатор. А как вас зовут?
Здрасте, Антон.
Да, Антон.
А вы знаете, я ему немножко благодарен. Вот он отменил единственное, что хорошее, мобильное рабство. Что я теперь могу перейти со своим номером к любому оператору.
А мне кажется, мобильное рабство-то еще и раньше отменяли, чем президентский срок Медведева. Или вы говорите о том, вот как премьер он работает?
О том, как премьер. Ну, вообще, что он сделал хорошего?
Мобильное рабство, я понял. Когда, кстати, отменили мобильное рабство, я, знаете, ничего не стал делать. Следует мне это сделать? Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Вечер добрый, Александр. Вы знаете, а я считаю, из всех его заслуг это две. То, что он распрощался с Лужковым и распрощался с Кудриным.
Ага, да, я это помню. Я это помню. Причем это было очень дерзко и резко.
Особенно да, с Кудриным, мне понравилась история. Такая воля в его решениях.
Вы думаете, эти решения были приняты им самим? Это не... Какой-то
вы знаете,
совет?
Я не хочу, как говорится, там разбираться. Я знаю, что были приняты решения, как бы сказать, за его подписью. А кто ему то ли посоветовал, то ли сказал, то ли еще, это уже вторая сторона медали.
Вторая сторона медали. Я просто знаю, когда говорят о решениях Дмитрия Анатольевича Медведева, все время говорят, что якобы он решение не принимал, а решения принимались другим человеком, соответственно, Путиным. А Дмитрий Анатольевич их выполнял. Вот, кстати, вот относительно Кудрина и Лужкова есть у меня ощущение, что все-таки решение принимал Дмитрий Анатольевич. Почему-то у меня такое ощущение. Он вам не Димон, цитата, Песков. Написал 88-й. Это не Песков, это Тимакова. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Добрый день еще раз, Олег Витальевич.
Да.
Ну, Дмитрий Анатольевич у нас знатный повелитель часовых стрелок.
Это было.
Это первое. Второе, то, что он... Так с его подачи был увеличен президентский срок с 4 до 6 лет.
Было.
Я думаю, мы этого ему не забудем. Когда-нибудь благодарим его за это.
Да, спасибо ему огромное, мы говорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Запомнился Дмитрий Анатольевич, наш дорогой. Дал, значит, шельф Норвежского моря, Норвегии, что ли, там, акватория, рыболовец. В общем, отдал, не нужна она нам. Ну вот, молодец.
Честно говоря, забыл уже об этой истории, спасибо вам. Ну, Лужков тогда, а вот насчет Кудрина не уверен. Кудрина не хватает сейчас, говорит 35-й. Я считаю, что Кудрина вот как раз хорошо, что убрали. Я никогда не считал Кудрина, знаете, таким камнем преткновения, там, или еще что-то, как хотите, так и называйте. Я вообще, восхищение Кудриным мне до сих пор непонятно. Ну, вот наш Центробанк, посмотрите, так они вполне себе по-кудрински действуют. Ну, что, вам нравится? Ну, мне не очень нравится. Техосмотр проще стало получить. Раньше был сплошной геморрой, пишет 31-й. Запрет лампочек. Гена вспоминает почему-то по 100 ватт, а я вспоминаю именно запрет лампочек Ильича. То есть вот это дневного света. Ну, кстати, и что? Я купил в итоге себе все эти лампочки дневного света. И вполне нормально. Никаких проблем вообще не ощущаю. Они действительно не особо перегорают. Ничего с ними не происходит. Электричество экономит, и правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Ну, Кудрина уволил, но дело Кудрина живет и побеждает.
Ну да, это
и,
проблема.
Значит, что для меня Медведев это как бы такая формальная крыша вот либерального экономического клана. И не только экономического, это надо, такие есть слухи упорные, вроде факты, что вот его пресс-секретарь,
то есть вы думаете, Медведев крышует либералов, так скажем?
Ну, это формальное прикрытие.
А вы знаете, я слышал такую историю.
Пока он не уйдет, то мы будем видеть вот этих Силуанов, Улюкаев, не дай бог, Набиуллина еще.
Да.
Все в одном флаконе.
Я понимаю, о чем вы говорите. С другой стороны, могу вам попробовать противопоставить другие вещи. Потому что мне кажется, если вы говорите, Медведев крышует либералов, там и в правительстве в том числе, я думаю, что их и Владимир Владимирович Путин вполне себе крышует. Сейчас объясню, в каком плане. Вот смотрите, если не будет либералов тех самых, кто останется? Какая движущая сила, мощь останется еще в России? Силовики. Правильно? Ну, кто еще? У нас есть вот эти либералы в правительстве, есть силовики. Все. У нас как бы больше оно особо ничего и нет. Но вы же понимаете, если перекос будет в одну сторону, и, например, у силовиков будет больше полномочий, а то они станут вообще в принципе безграничными, то это приведет к проблемам с управлением этими же силовиками. То есть всегда же нужен противовес, насколько я понимаю. И противовес этот вот у нас представлен, ну, вот в экономическом блоке в частности. Понимаете, какое дело? Потому что если ты одну группу изживешь, то другая группа обретет такую силу, что она станет, ну, возможно, неуправляемой. Иногда такие были прецеденты в истории. И это не очень-то и хорошо. Поэтому, не знаю, вот когда говорят Дмитрий Анатольевич Медведев крышует либералов. Знаете, еще одна история. Венедиктов рассказывал, что он хотел вообще прикрыть прямо-таки радиостанцию его. В определенный момент Дмитрий Анатольевич Медведев и якобы Дмитрий Анатольевич Медведев в этом плане помешал именно Владимир Владимирович Путин. Ну, то есть он вроде бы помешал в какой-то мере, или, может быть, посоветовал, или, может быть, он посвящался, или предложил не делать этого. И решение было, не было принято такого. Хотя могло быть принято. Вот посмотрите, ну, как вариант, я вам просто рассказываю. Верить Венедиктову или нет, это ваше дело. Но я, такой рассказ я, в общем-то, слышал из его уст. Как он танцевал на вечере встреч, запомнил 18-й. Что-то такое, да? Эксцентричное вы запомнили. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хочу вспомнить еще одно высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева. Касается фигур очень знаковых. Это Васильевой, а в большей степени министра обороны Сердюкова.
То, что он эффективный управленец?
Да, у Сердюкова было много недостатков, но он оказался выдающимся менеджером.
Вы знаете, на этот счет я спасибо вам огромное, что напоминаете. Меня тоже всегда изумляло это заявление, и когда Сердюкова называли эффективным менеджером, меня это, честно вам скажу, раздражало, как обывателя, как человека вот простого, потому что, ну, как может быть, как мне кажется, вор, как мне кажется, это субъективная оценка, эффективным менеджером. Но при этом я разговаривал с человеком, который служит в Тотском. Есть такой городок военный, да, Тотская 2. Вот, и он там служит, и он рассказывал о том, как проводились реформы сердюковские в армии, и как ему в определенный момент подняли жалование, на которое он даже, в общем-то, и не рассчитывал. То есть, в принципе, жизнь рядового человека, но он не рядовой, он на тот момент был лейтенант, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, она стала лучше в финансовом плане при Сердюкове. При этом, конечно, не забываем и про коррупционные скандалы, и про то воровство, которое крышевало, как говорят, Васильева. Но мне-то кажется, ноги-то не оттуда растут. Но, с другой стороны, можно ли цеплять человека такого ранга и сажать его куда-то, когда он слишком много знает, это тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, но когда я говорил с людьми, которые оценивали реформу Сердюкова конкретно в армии, армейцы, они говорили, ну, денег стало больше. Может быть, это можно считать эффективностью какой-то? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Почему никто не вспоминает Сколково в чистом поле? И также безобразное расширение Москвы, которое тоже приписывает инициативу Медведева на только что купленных землях на юго-западе Москвы и Московской области.
Хорошо, я вас просто спрошу, а расширение Москвы, оно чем негативно? Как вы можете это негативно оценить? Я просто
обычно
не понимаю.
Расширение происходит не так вот безобразно, как атомный гриб, на который ветер подул. И его
а кольцами? Традиционно кольцами
расширение,
в Москве?
Да, наверное, происходит, как в Нью-Йорке большое яблоко. Угу. Наверное, можно было и Красногорск, и Люберцы, и Балашиху, те, которых от Москвы отделяет маленькая узенькая дорожка. Вот их можно было
можно
перерезать.
Было. Да, много было разговоров на этот счет. Ну, почему-то вот решили так. Нью-Йорк приводить в пример... Можно или нет? Я в Нью-Йорке не был, честно вам скажу, но те люди, которые были, говорят, что с движением там огромные проблемы, в принципе, в Нью-Йорке. Ливия, говорит 12-й. А Ливия что? Ливию мы в итоге упустили, Ливию мы в итоге сдали. А что Медведев? Напорол он косяков порядочно, но кто их... Какие? Объясняйте, пожалуйста, потому что вот эти вот слова «напорол косяков» — это здорово, наверное, и круто звучит, когда ты сидишь где-нибудь на лавочке и попиваешь пивко. Что вы имеете в виду конкретно? Медведев входил в спортзал. Так, что-то про ряху пишет. Неинтересно. В энергосберегающих лампах ртуть, предполагает Роман С., и мы их выбрасываем в мусор. Я пока, кстати, ни одной не выбросил, просто потому что они работают. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Виктория.
Да.
Мне Медведев запомнился переименованием, по-моему, милиции в полицию. Совершенно бесполезное деяние, мне кажется. Но вот для меня это запомнилось.
Может
очень остро.
Может быть и так. Но я помню во времена, когда милиция была милицией, часто на другой радиостанции, мы тогда еще работали, проводились там голосование. Доверяете ли вы милиции или нет? И там за 10% никогда уровень доверия не выходил. То есть 90% не доверяли, 10% доверяли. Я удивился очень сильно, когда не так давно я проводил голосование насчет прокуратуры, Следственного комитета, есть ли доверие к нему, нет. И в итоге мы, естественно, провели голосование и по МВД, по полиции. И оказалось, что там 20% практически человек, а даже, может быть, чуть-чуть больше, доверяют полиции. Можно ли назвать в связи с этим бесполезной реформу или нет? Вот решайте сами, но тогда меня эти цифры удивили. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Андрей Николаевич беспокоит вас.
Да, пожалуйста.
Я знаю минимум двух человек, которые поставили в церкви за него за здравие. Дело в том, что примерно лет 6 назад, если помните, отменили игровые автоматы.
Было дело.
Повсеместно. И вот благодаря этому много людей, которых я тоже знаю, но не ставили свечки, все-таки бросили ходить. Ну, понятно, что подпольные сейчас, ну, их очень мало и не так свободно, как раньше.
Угу. Но, тем не менее, побороться попытались, да, и, может быть, они не так распространены. В день рождения Медведева наверняка будет присутствовать Васильева, ведь она сестра его жены, так считает Вика. Не знаю, если бы я был как-то приобщен к этим кругам, я бы мог вам доложить, наверное. А, может быть, наоборот, как раз не мог бы ничего доложить. А вы что бы подарили Медведеву, если бы он вас пригласил, говорит Добрый Пыщ? По желанию песню подарил бы Добрый Пыщ. Ну, вряд ли меня, конечно, куда-то Дмитрий Анатольевич пригласит. Ну хорошо, давайте попробуем провести голосование по итогу как-то вот этого разговора. Из того, что повспоминали, я думаю, этого достаточно. 134-21-35, вы оцениваете скорее положительно такого человека, деятеля такого политического, как Дмитрий Анатольевич Медведев, действующий премьер Российской Федерации, некогда президент Российской Федерации. Кто знает, может быть, президентские амбиции в нем когда-то вновь появятся, и он опять будет президентом Российской Федерации. Посмотрим. 134-21-35, вы его скорее оцениваете положительно. То есть Дмитрий Анатольевич Медведев скорее хороший человек. Ну вот как профессионал. Как тот человек, который что-то делал для России, и делал не на каком-то уровне местечковом, а в глобальном, ну нет, глобальном нельзя сказать, глобально это вся планета. Ну, в принципе, он глобальные вещи тоже решал, потому что он внешней политикой руководил как президент. 134-21-35, вы говорите, что да, Дмитрий Анатольевич скорее хороший человек, и вообще он вам нравится как политик, а может быть и просто как человек. 134-21-36, вам не нравится Дмитрий Анатольевич Медведев, вы его оцениваете скорее негативно как политика, много недочетов видите в его работе и всячески критикуете его. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Вот такое голосование в день рождения, наверное, неправильно, да, но тем не менее. 134-21-35, вы оцениваете положительно Дмитрия Анатольевича Медведева как политика, как человека, его начинания и его дела вам, в принципе, нравились. 134-21-36, вы негативно оцениваете Дмитрия Анатольевича Медведева как политика, может быть, и как человека, и считаете его дела во времена его царствования вот, не совсем успешными. Может быть, и сейчас, кстати, вы негативно оцениваете его работу, может быть, недостаточно быстро он выполняет какие-то указы президента, знаете, да, были с этим проблемы. Может быть, недостаточно жестко работает как раз с тем самым экономическим блоком в правительстве, который надо бы, может быть, подпряжать, как вы считаете. Ну, вот оно и голосование. А голосование у вас бесплатное или нужно платить? Мы ни копья не берем с голосования, мы вообще и с смс-ок не берем ни с чего, поэтому вот как у вас стоит звонок куда-то, вот так оно и голосуется. То есть мы вообще денег за это не берем. И за смс-ки вы платите именно так, как вы бы написали там, как, скажем, какому-то своему товарищу, другу, человеку. Мы ничего с этого не имеем. Такая вот у нас демократия. А если хотите вообще сэкономить, так пишите на сайт или в Твиттер. Так это вообще ничего не будет стоить, в принципе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Вот итог голосования. 23% радиослушателей говорят, что оценивают деятельность Дмитрия Анатольевича Медведева положительно, скорее 77%, скорее отрицательно. То есть большинство все-таки критикует Дмитрия Анатольевича Медведева. Интересно, почему? 7373948. Давайте, у нас несколько минут еще есть на эту тему поговорить. Итоги голосования ясны. Вы можете и голосование тоже комментировать в какой-то степени. 23% говорят, что им нравится Дмитрий Анатольевич Медведев. 77% говорят, что не нравится. Как вас зовут, алло?
Эдуард, добрый вечер.
Да.
Мне запомнилась ситуация, когда Дмитрий Анатольевич, вроде бы это был он, кивнул, и наши войска вырвались на помощь осетинскому народу.
Ну да, грузино-осетинский конфликт был как раз во время правления, так скажем, Дмитрия Анатольевича Медведева. Многие говорят, что все-таки руководил всей этой операцией именно Владимир Владимирович Путин. Вы к чему склонны?
Ну, я как бы, да, подразумеваю, что он, скорее всего, был техническая фигура, но, тем не менее, это какую-то ответственность на него налагало, и он как бы принимал решение какое-то.
Я понял, спасибо огромное. Вот знаете, характеристику как человеку я бы хотел Медведеву дать, я ее не раз уже давал, но хотел бы еще раз это подчеркнуть. Мне кажется, что у Медведева есть одно качество. Качество это называется преданность. Преданность и просто дружба, он умеет дружить. У меня есть такое ощущение. Медведев преданный человек. Преданный, да, Владимиру Владимировичу Путину. Да, я так считаю. Я считаю, что все игры там в расколы, как помните, в тандеме всегда это разговаривали. Кстати, сейчас эти разговоры поутихли, а тандеме вообще слова-то и нет никакого. Вот. Вот эти расколы, это была скорее игра какая-то политическая. Человек преданный. Иметь таких людей рядом с собой... Я бы пожелал, наверное, каждому, в принципе, да, и пускай это звучит сейчас как тост, но тем не менее. Вы, наверное, сталкивались когда-то с друзьями, которых вы куда-то выводили в люди, они вас предавали потом. Ну, предавали, может быть, в них какие-то взыгрывали амбиции, они вас давили, лишали вас каких-то хлебных мест, ну и так далее. Вот за Дмитрием Анатольевичем такого не замечено, как мне кажется. И в определенный момент, в 2012 году, он мог бы, наверное, попытаться как-то бороться с Владимиром Владимировичем Путиным. Могли в нем взыграть эти амбиции? Вот согласитесь, могли. Он был президентом. И да, многие говорят, это президент ширмы, еще что-то. Но тем не менее, он был президентом. Он многое мог сделать. Он мог пойти и разогнать правительство к черту. Но он этого не сделал. То есть, на мой взгляд, это жест преданного и верного человека. А преданность и верность в наш век, да и как и до этого века, и вообще в человечестве, да, в принципе, в истории человечества, крайне редкое такое свойство. Не знаю, распространяется ли эта верность больше, чем на какую-то дружбу и межличностные отношения. Эта верность распространяется на Россию и на народ России? Не могу вам ответить. Ну вот я заметил в нем это качество. Как мне кажется, оно присутствует. И я бы хотел таких друзей рядом с собой иметь, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Понимаете? На месте вот президента нашего, Путина. То есть я бы хотел именно таких людей иметь в своем окружении. Не других, а вот именно таких. Как-то каких-то коррупционных скандалов не замечено за ним. Семейная жизнь тихая. Вообще каких-то скандалов... Честно сказать, с Медведевым связанных я как-то припомнить не могу. Вот с Сердюковым могу припомнить этот скандал. С Кудриным я помню вот эти скандалы, когда он увольнялся и так далее. И его какую-то практически оппозиционную позицию. Вот. А с Медведевым ничего подобного. Очень ровный человек. Ровный относительно своего, ну так скажем, товарища. Это, наверное, что-то договорит. А может быть, ничего это вообще ни черта и не говорит. Поэтому давайте сделаем небольшую паузу. Я напомню результаты голосования. 23% считают Дмитрия Анатольевича, вообще оценивают положительно, а 77% отрицательно. Сейчас отправляемся мы в движение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, в Москве сейчас 5 баллов, шоссе энтузиастов плохо от трешки и до... Как она, господи, Плеханова, да, Плеханова? Да, Плеханова. 7373948, вы где-то, может быть, в другой пробке стоите, звоните. Как вас зовут, алло?
Диана, добрый вечер. Еду по Ленинградке в сторону центра. Угу. Но она стоит и в область тоже. В районе водного стадиона, речного вокзала.
Угу. А разве в центр тоже стоит?
Еще раз?
А разве в центр тоже стоит?
Тоже стоит, я так думаю, что до Сокола.
Ну да, правильно вы думаете. Здесь, я вот сейчас посмотрел, да. До Сокола. Дальше поедете. Переберегите терпение. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Владимир,
да.
Прокатился от Выхина до Долгопрудного по кольцевой внешней и внутренней вернулся. Удивительно, за 30 минут туда, 30 минут обратно. Но, правда, большое количество гайцев, которые грузовики тормозят. Буры все останавливают.
А вы, соответственно, вот по восточной стороне МКАД ездили, да?
Да, совершенно правильно.
А вот я вижу здесь затруднение между Щелчком и шоссе энтузиастов в обе стороны.
Странно, странно. Вы знаете, вот буквально 15 минут назад я проехал, собственно говоря, уже обратно.
Было нормально,
возвращаюсь,
да?
Сюда, на Выхино. Вот. И все великолепно.
Было великолепно. Ну хорошо, значит, вам повезло. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, добрый вечер. Максим
Ленинградка. Да. Да,
в область просто от в районе начала метро Речной вокзал, сужение в две полосы.
Угу.
Начали класть асфальт, ну, вовремя.
Вовремя. Да, молодцы. Хорошо, хоть не в дождь. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим. Волгоградка в область ужас.
Волгоградка в область ужас. 7373948. Как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, Дмитрий. Двигаюсь по Кутузовскому проспекту в сторону области.
Ага.
Начиная с улицы Багрицкого, вся эстакада и под эстакадой, все стоит мертво. Судя по всему, связано с ремонтом на замкадом.
Скорее всего, да. Спасибо огромное вам. И терпение. 7373948. Как вас зовут, алло?
А, Алексей, здравствуйте. Опять здравствуйте. Виктор?
Да, пожалуйста, Виктор.
Ну, с Андропова съехал на Каширку. Каширка в сторону области. Плохо?
Плохо, Каширка в сторону области. Вот человек бодрый, да, сразу по голосу слышно. Очень хорошо, когда вы бодрый, значит, вас ждет успех. Если даже сейчас успеха нет, ничего, боритесь. Сейчас новости, после этого продолжим. У нас один из коллег сегодня привел свою дочку. Ну, так, на работу, чтобы она постоянно маленькая, ее вот на руках носит. Дети все-таки лучше, конечно, взрослых людей. Они не такие... Они хорошие дети. А потом превращаются в таких, как я, страшных, понимаете, людей. Ну, ладно. Но не таких страшных, как депутат Госдумы, который застрял в танке и пригрозил всех перестрелять вокруг, если он не вылезет. Так смешно. Он, между прочим, я готов немного обсудить. Есть такой Игорь Зотов. Он сам отрицает теперь. Он говорит, нет, это не так, я нигде не застревал. Но, тем не менее, возглавляет он Россию. Партию пенсионеров за справедливость. И, видимо, за всех пенсионеров решил отожраться. Вот. Хотя он это отрицает, и я не могу напирать в этом плане. Но говорят, что поехал на презентацию танков каких-то, залез, а вылезти уже не мог. И 5 часов его доставали МЧС из танка. Вот такой вот бодрый человек. Действительно отстаивающий интересы пенсионеров и бьющийся просто за справедливость этих пенсионеров. Что тут обсуждать, друзья? Мне кажется, ситуация сама по себе комичная. Говорить тут нечего. Человек, который за справедливость и за пенсионеров застревает в танке, потому что не может оттуда вылезти, ибо слишком тучный. Это очень смешно. Мне кажется, Гоголь бы такому порадовался. Но вот, к сожалению, у него несчастье у Гоголя, он давно уже умер. Поэтому давайте обсудим другую новость. Туроператоры опасаются снижения спроса на Шенген из-за новых правил. Что за правило? Дактилоскопическая экспертиза, что ли, или как? Ну, короче, хотите получить визу куда-то там? Шенгенскую. Ну, вот хотите в Европу поехать. Надо обязательно сдать отпечатки пальцев. И говорят, что это может привести к тому, что там на 10-15% упадет спрос. Ну что, давайте попробуем поговорить. Я прежде всего хочу услышать путешественников вот этих вот, которые любят Европу, готовы душу продать за европейские товары, которые они пытаются везти сюда, у них отнимают на границе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да.
Собирался тоже в Берлин на Новый год, там, в горы потом. Но что-то как-то меня напрягла эта вся тема с отпечатками, там куда-то ездить.
Угу.
И подумываю, что, наверное, вряд ли.
А почему? Ну, вот. Вы вот не преступник, вы обычный человек. Почему не сдать, да не поехать? Какая разница?
Не, просто не то, что я там храню свои отпечатки, они у меня уже давно там в базе. Вот, и кому надо, давно бы уже их поимели. Просто... очень все усложнилось, и как бы что там, медом намазано в конце концов?
Ну да, вот, вы знаете, я вам скажу, вот я сам в Европе бывал несколько раз, но вот эта новость, она меня удручает. В каком плане? Мне обидно вот это вот такое заявление. То есть когда-то шли разговоры о том, что мы вообще будем отменять визы, и Россия, может быть, туда войдет, в эту шенгенскую зону. Такие даже разговоры шли. А сейчас нам говорят, дактилоскопическая экспертиза. Я что, преступник или что? Почему мне недоверие?
Ну да, как бы с каких чей-то, что, ну пусть сидят там у себя там в Европе и целуют с этими арабами, ну поедем, не знаю, по своей стороне,
ну, да.
Как-то надо, чтобы немножко подтягивали сервис и ценник так не ломили. Как
может он, быть, или можно поедет. Куда-нибудь в Азию полетать, слетать, что-нибудь посмотреть, тоже интересно, и исторически-то она побогаче даже будет.
Ну да, ну Берлин, там просто я обычно туда заезжаю, там плюнули на Рейхстаг, поехали дальше. Вот, примерно так это все выглядит.
Ну я понимаю.
Вот. А вообще, конечно, у нас большая, красивая страна, и надо ездить по ней, смотреть, любоваться и всем советовать.
И так далее. Вы так будете делать. Спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Валерий зовут. Но я не согласен про Берлин, не надо плевать на Рейхстаг. Европа это все равно хорошая матушка. Но ничего подобного нет, никаких экспертиз, пальчики никто не снимает, все это чушь, 2 недели
подождите.
Получил назад итальянскую визу.
Не-не-не-не, вы не торопитесь, я же тоже получал визу и да. Тоже вот был недавно в Италии, с 14 числа, с сегодняшнего дня это нововведение.
Ну, хорошо, ладно, интересно, будем ждать.
Ну, будем ждать, то есть вас это не пугает, я понял, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей.
Угу.
Ну, на самом деле, поток действительно уменьшится, только ввиду того, что те люди, кто турами ездил и оформлял документы через туристические фирмы, они просто не поедут сами оформлять. Вот я сам всегда оформляю, как бы никаких сложностей, но теряешь день, чтобы отвезти, и день, чтобы получить.
Угу.
И плюс это тягомотина с документами, там на самом деле куча всяких...
Слушай, ну вот элементарная вещь, вас не оскорбляет то, что вам говорят снимать пальчики? Вот вам не кажется это унизительным?
Скорее всего, нет, это, в принципе, такая же процедура просто, как бы. Единственное, что я говорю, на самом деле, кто не ездил в эти визовые центры консульства, тот и не поедет, и, естественно, не поедут в Европу. Вот. Mm-hmm. А кто ездил, он также будет ездить, и это не так проблематично, я думаю, задача.
Ну, может быть. Может быть, вы и правы. В Англии штат уже давно, пальчики, ничего, ездим, пишет 37-й. Не был я ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах Америки, поэтому не могу ничего сказать. Ну, может быть... Может быть, оно и ничего. Нечего там делать в этой Европе. Доминикана и Куба рулит, пишет 990. Ну, туда лететь сколько, во-первых. Во-вторых, дорого сейчас, дико это все. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я думаю, что опасения и со снижением как бы потока связаны с тем, что я, например, не представляю, как люди из регионов будут предоставлять. То есть я так понимаю, что надо приехать в консульство. Если это жители Москвы там, и Подмосковья, то это не проблема. А как человеку с Екатеринбурга, если он хочет поехать куда-то в Европу? То есть он, получается, надо заранее приехать, предоставить отпечатки, уехать обратно к себе, ждать результаты, дадут шенген или нет, и потом только планировать свой отпуск.
Да, это очень большая проблема, очень большая. Вы правы абсолютно, о ней сразу заговорили. Я тоже не понимаю, как это делать. То есть такое ощущение, что в России живут люди, у которых, ну, которым заняться нечем, и у них вечный отпуск, и они могут ездить в консульство, из консульства, сдавать пальчики, еще что-то. Я для себя, наверное, решу по-простому. Не буду я никуда ездить в Европу, и все, пока они это решение не отменят. Насколько я понимаю, наши туристы, это вообще не плохие ребята для экономик тех стран, где они отдыхают. У нас довольно щедрые люди, они любят потратить деньги, честно заработанные здесь, в России. Они любят вложиться, по сути, в экономику, да, и в туриндустрию разных стран. И нас ограничивать, ну, это как-то мерзко абсолютно. Учитывая те потоки беженцев, которые сейчас из Сирии метнулись в Европу, брать и ограничивать в этом плане Россию, ну, не знаю. Я понимаю, если бы там шел такой разговор по отношению к этим людям, но к нам-то чего? Что, мы поедем в Европу и там останемся, что ли? Я вот не останусь. Пальчики так пальчики, Европу ничего не заменит. Доминикана, Куба один раз летать, и все, там больше делать нечего. Ну, кому-то 21-й можно из года в год летать в Германию и все время ей наслаждаться. Меня вообще удивляют люди, которые все время летают в одно и то же место. Даже если это место будет Крым. Понимаете? Один раз съездил, посмотрел, хочется же еще чего-то узнать о мире. Я не понимаю этих людей, которые, знаете, у них есть определенный курорт, определенная гостиница, они из года в год туда летают. Это ужасно, это скучно, это неинтересно, и мне абсолютно непонятно. Это происки арабов, чтобы меньше конкурентов было. В гей-ропу ставят препоны христианам. Вот так говорит Алекс. Сомневаюсь я очень сильно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ладно, я понимаю, что в большинстве своем наши люди вообще не путешествуют, как писал один из наших слушателей, на 15 тысяч вообще я больно и не попутешествуешь. Да, я вас понимаю. Значит, система будет складываться так. Скорее всего, те, кто ездил, продолжат ездить, откатывая пальчики. Ну, может быть, кого-то это зацепит, он не захочет. Меня пока это смущает. Мне пока это кажется унизительным. Может быть, через месяц, два, три я передумаю и скажу, да пофигу, какая разница, я же не преступник. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Я бы хотел с вами в течение трех минут обсудить такую новость. Во Франции активистки Фюмен решили сорвать мусульманскую конференцию. В городе Понтуаз две активистки решили, в общем-то, выбежать на сцену, сбросить себе одежду и скандировать лозунги. Естественно, их тела все время раскрашены какими-то лозунгами, то есть исписаны. И выступающие на конференции не отреагировали, они просто ушли со сцены. Но служба безопасности довольно жестко их скинула со сцены и даже попинали, насколько можно понять по видео. Немножечко их отпинали, этих девок. Я бы хотел услышать вашу оценку. То есть это как, хорошо, нехорошо по отношению к активисткам Фемен? Кто-то может сказать, это нехорошо по отношению к женщине. Но активистка это вообще женщина или не женщина? Я вот не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Скажу так, коротко, я арабов понять могу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня Сергей зовут.
Да.
Я абсолютно поддерживаю тех людей, кто выгнал этих девушек. Потому что я православный, но я уважаю также другие религии, и для меня неприемлемо то, что они вытворяют там. Вытворяют они это в исламском каком-то храме или в православном.
Но это не храм вроде бы был, или храм все-таки? Я вот...
Но там было все равно, это было отнесено к вере.
Серьезное мероприятие.
Серьезное мероприятие, где люди, которые имеют право на свое вероисповедание, выражали свои какие-то там, свои общности, идеи, новые толкования, может быть, еще что-то. Но...
Знаете, я вот вижу большую опасность в этих людях, которые вот так вот выскакивают и провоцируют. Потому что на основе их действий можно же делать вывод о других людях и сказать, вот она какая Европа, вот какое отношение к нам. Мне достаточно странным кажется желание вот такое, знаете, продемонстрировать свое тело зачем-то, потрясти сиськами где-то в присутствии людей образованных и культурных. Мне кажется, это поведение недостойное человека, а уж тем более женщины. Потому что женщина, она все-таки должна быть, как мне кажется, культурнее мужчины. Мужчина во многом животное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Я считаю, что еще мало отпилили, надо было больше.
То есть вы вот так вот, опять же, да. Жестоко подходите.
Потому что мусульманская женщина собралась, они прекрасно знают, как к этому там относятся.
Угу.
Во-вторых, потому что любишь политику, если забыть о том, что ты женщина. Нет политики, ни мужчин, ни женщин.
Есть политики в политике, вот и все. Да, я понял вас, Анна, спасибо огромное. Это не женщина, это уже политики. Вы знаете, я думаю, что до политики они как раз и не доросли, эти люди. И не дорастут, скорее всего, никогда. У меня есть подозрение, что это люди небольшого ума, но большого желания что-то делать, чаще не понимая, к каким последствиям это может привести. 7373948. Как вы знаете, Шарли Эбдо, вот эти вот. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Олег Витальевич, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что они просто уроды, те, которые этих девчонок били.
Почему?
Ну, насколько я знаю, у них был лозунг «Я ничья не собственность, я принадлежу сама себе, и сама себе пророк». За это что, надо бить?
Нет, не за это надо бить. Не надо с голыми сиськами бегать при людях.
А за сиськи надо бить, что ли?
А надо выбегать с голыми сиськами?
А бить, что ли, надо?
Почему нет? Ну, они же бегают с голыми сиськами, нарушают закон.
За это бить надо?
Может быть. Почему нет?
Я думаю, что нет.
А вы думаете, что нет? Я понял, то есть вы вообще, в принципе, считаете, что нет. А я вполне могу понять людей. Они собрались, у них культурные мероприятия вполне, они общаются, у них важная тема. Тут выбегают две дуры, машут своими не самыми лучшими сиськами, так скажем. И они, конечно, в сердцах их толкают, кто-то пинка им там под зад дал. Я не вижу в этом ничего Ничего непредсказуемого, так скажем. Это вполне предсказуемо. Ну ты дура. Ты действуешь как дура. Ну жди, что в отношении тебя будут действовать как дураки. Да, я не могу поощрить избиение людей. Не могу поощрить. Но я могу понять тех людей, которые нанесли какой-то удар. Они, возможно, были в культурном шоке. Они видели женщин, возможно, только закрытыми в принципе. И когда они видели женщину в неподобающем каком-то виде, они отводили глаза скромно. А здесь выбегают две дуры и начинают что-то орать. И говорят, что они сами себе пророк и так далее. Вы понимаете, что это оскорбление прямое. То есть это провокация. Ну, провокационно получили люлей, получили под зад. Все. Вопрос исчерпан. Ну а как еще с дураками? Вот что с ними делать? Как в нашей стране, конечно, можно. Долгие вести процессы, превратить их в жертв, посадить на 2 года, дать им мировую известность, позволить Мадонне написать их имена на своей спине. Потом они уедут на Запад и будут зарабатывать деньги. А может просто пинка под зад дать, чтобы они улетели. Откуда прилетели, и все. И конец истории. Все очень хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Я считаю, что это, конечно, абсолютно недопустимо и неправильно. А относительно отдыха лучше ехать по Латинской Америке. Там все по-другому. Все гораздо легче, проще. И веселее.
И веселее, вы говорите. Ты не мужик. Тебе должны нравиться сиськи, говорит Карина. Мне нравятся хорошие сиськи. Мне не нравятся вот эти вот, что это такое там. Вы видели? У Фимен обычно, вот я серьезно, сколько видел этих представителей, у них очень маленькая грудь. Я не люблю маленькую грудь. Мне она не нравится. Че ты там машешь своими вот этими прыщиками? Что это такое? Это несерьезно, это несерьезно. Должен быть минимум 3-й размер, а лучше прямо 5-й. И там, я сама себе пророк, и я тут понимаю, а это что такое? Выбежали со своими культяпочками какими-то. Ну что это такое? Это несерьезно абсолютно, друзья. За такое надо побивать. А что, не удивили? Все, небольшая пауза, еще один разговор. Хотелось бы спросить вас по поводу вытрезвителей. Давно ли вы в них бывали?
Право знать, говорит Москва.
За возвращение вытрезвителей высказались большинство граждан России. Соответствующий опрос провел Левада-центр, и 80% говорят, надо возродить в стране вытрезвители. Я помню, как вытрезвители отменяли, и я помню, как взвыли тогда врачи, на которых вся эта тяжкая работа, на плечи которых она вот легла. И работать с этими неадекватными ублюдками где-то в травматологии еще, с этими всеми алкашами, просто невыносимо. Сейчас предлагают вытрезвители все-таки вернуть, как это было в Советском Союзе, да и в России до определенного времени. Как вы считаете, нужно возвращать вытрезвители в России или нет? Вот простой вопрос, на который я хотел бы услышать от вас ответ. Начнем с голосования. Вытрезвители в России нужны. 134-21-35. Да, в России вытрезвители нужны. 134-21-35. 134-21-36, вытрезвители в России не нужны. Вот сейчас их нет и не нужны они. 134-21-36. 134-21-35, вытрезвители в России нужны со всеми вытекающими. 134-21-36, вытрезвители в России не нужны. Голосование идет, и вы можете и писать. 5-й размер неупругий, как правило, говорит 8-й. Ну ладно, 3-шка. Ну 3-шка хорошо же, правда, 8-й? 3-шка хорошо, вы же согласны со мной? 3-шка самый раз. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиоведущие. Хотел вот узнать, рассказать вам точнее... по поводу вытрезвителей, непосредственно имею общение с данным контингентом в течение продолжительного промежутка времени. И хочу сказать, что очень нужны, на самом деле, вытрезвители нам.
А почему?
Ну, потому что нет некоторых, так сказать, мер воздействия на лиц, которые в своем, так сказать, не очень благоприятном поведении, так сказать, порочащем честь и достоинство гражданина и личность в целом, ведут себя не должным образом.
Не должным. Я видел, как один врач вынужден был противостоять в больнице вот таким людям, которые никак не могли успокоиться и буянили, и орали пьяные.
А, понимаете, там есть санкции касательно, да, то есть поведения, да, то есть они не сопряжены с каким-то, так сказать, мерами лишения, так сказать, определенных прав. То есть они предполагают только административные санкции. Административные санкции финансовые, то, как вы понимаете, на некоторых алкоголиков, ну, не очень сильно воздействуют. Ну, да, просто... ну, будут штрафы висеть, будут.
Ну, а денег нет, как мы этот штраф будем платить? Я понял. Опять будет план в МВД по пьяни, говорит 10-й. А что, это плохо, что ли? Ну, будут забирать этих синеботов с улиц. Что, вы знаете, что у нас большинство убийств, я недавно обсуждал эту новость с вами, если кто не слышал, они происходят по, как говорят в народе, синей дыне. По синей дыне. Так пускай их увозят в отрезвители, пускай сидят там. Полицейские с ними проведут разъяснительную работу с занесением в грудную клетку. Все нормально, правильно? Дадут им люлей, а другого языка эти люди не понимают. 134-21-35, вытрезвители нужны, 134-21-36 не нужны. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
День добрый. Разговор насчет вытрезвителей?
Да, 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 да.
Меня зовут Денис, маленькая история. 2002 год, Одинцово, июль месяц. Забирает милиция, грубо говоря, то есть сажают в Бобик, где часа полтора все это было. Набивается человек 20, жара, все плывут, потные, здоровые мужики все, то есть, ну, там максимум, у кого было, там банка пива. Никто ничего не понимает, в чем проблема, что случилось. Приезжаем, оказывается, этот вытрезвитель, то есть заводит всех по одному туда. Я такой пытаюсь буянить, говорю, я не пьяный, что вы со мной делаете там? Они говорят, раздевайтесь, парень. Я говорю, я не буду раздеваться. Выходит сержант, такой демонстративно машет, так, ну, стучит по руке дубинкой. Единственное, вот была надежда на медик, да, то есть потому что я был абсолютно трезвый и, ну, как бы вообще не пью. А женщина-медик говорит, да ты посмотри на себя, у тебя рожа красная, ты весь там, то есть, ну, все, ни анализов, ни дыхать, ну, не выдыхать, ничего не нужно было. Вот, держали где-то часа два.
В итоге?
В итоге, отношение такое было, ну, недоброе. А потом, когда уже все это кончилось, капитан говорит, ну, вот, подпиши документы. Я говорю, я не буду ничего подписывать, вы там меня незаконно задержали, там туда-сюда. Он говорит, у тебя денег нету все равно, то есть ты нигде не работаешь, не учишься. А деньги я предварительно спрятал. А там были люди, у которых там кто-то с зарплатой шел, то есть у них там забрали половину. Ну, в итоге, то есть, ну, я опоздал на встречу, там с друзьями собирался. В общем, потерял 4 часа, ну, вот.
А вот как вердикт?
У них был просто план. Это
а вердикт? Вердикт? И,
ну, наверное, все-таки нет.
Наверное, не нужны. Я понял, спасибо. А теперь хотят за счет алкашей пополнять бюджет, еще приличный штраф сделают. Очень хорошо, 30-й. Был трезвый вытрезвитель лет 20 назад, узнал много новых слов в 222-й. Тесте вытрезвителей избили, теперь инвалид. Вот так вот, 40-й рассказывает страшную историю. Я против, это лишние расходы государства. Зачем платить за пьяниц, пишет 21-й. Так оно и сейчас платят, врачи ими занимаются. Понимаете, когда вы приведете стоматологию со сломанной ногой, будете сидеть, потому что какой-то синий бот там будет буянить. Они будут им заниматься, а не ванивать, потому что его привезли на скорой. Вот и все. 86% радиослушателей говорят, что вытрезвители нужны, 14% говорят, нафиг они нам не нужны. То есть большинство действительно высказывается именно за вытрезвители. И смотрите, Левада-центр, у них только 80%, а у нас аж 86%. Вот так вот вы не любите синеботов всяческих. Хорошо. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что у меня Яндекс как-то подмер, что ли, можно так сказать? Он под не работает, вот так вот. Немножечко не работает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
О, большие каменщики в область очень свободно, как-то даже удивительно.
Большие каменщики в область свободны, и это удивительно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Руслан, профессор Натского районно-метрового университета и строители, которые перекопали площадь, умер во всех направлениях, и также по Ломоносовски тоже стоит.
Слушайте, это ужасная площадь. Я туда один раз попал, может, неделю назад
не
или две.
Не ездите
это
больше.
Это катастрофа. Пожалуйста, никто туда, пожалуйста, друзья, не направляйтесь. Это ужас. Там просто мрак, конец света, там ехать вообще ничего не едет. Ужас, перекопали так, что встает все колом и все. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, подтверждаю, Вернадка, очень-очень плохо. Час от дома 10 до метро, а это расстояние примерно километр-полтора.
Это ужасно, ужасно.
Вот час.
Крепитесь, крепитесь, у вас должны быть стальные нервы, если вы стоите в пробках так подолгу. Друзья, я один раз туда попал, теперь всячески пытаюсь объезжать это место. Это правда катастрофа. Это то, когда я, уже привыкший к пробкам, постоянно в них стоять, начал реально просто ругаться и материться, вот так вот в истерике биться в машине, кричать просто, как же так можно? Какие же вы дорожники, сволочи, все перекопали, ну хоть бы какой-то шанс оставили людям нормально выезжать. Ни черта подобного, и светофоры там работают убого. Ладно, я с вами прощаюсь до завтра, дальше новости, и да пребудет с вами сила.